Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем нашу встречу с доктором философских наук, профессором кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. И мы продолжаем наш разговор, нашу беседу о травле как раз выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина, которая происходит и в сегодняшнее время, и пытаемся разобраться в причинах, почему это происходит. Валентин Михайлович, здравствуйте. Продолжаем нашу тему.
Так вот, в 90-е, в начале 2000-х годов Ильин был и КПРФ, тогда была за Ильина, все были за Ильина, все были за русскую религиозную философию. И много часов спецкурсы читались по русской религиозной философии в университетах, где недавно еще там, ну, только вот намеки были на то, чтобы, ну, на философском, конечно, там история философии, там изучали их. А вот в таких вузах нет, была мировая философия, была французская философия, английская, немецкая, в особенности немецкая, американская философия. Вот многообразие философских школ и направлений. И изучали. Ну, изучали, как правило, всегда под каким-то, исходя из идеологии. Значит, когда пришли к власти олигархи, им уже философия русского самосознания была не нужна. Они люди мира. Они глобалисты. Какая там им русская философия? У них одна философия – философия денег. Купи-продай. Ну и философия, которая оправдывает их привилегированное положение. И множество теорий появилось, золотой миллиард и прочее. И вот на этом фоне, значит, в университетах сейчас, скажем, ведущая философия – это философия английская. Это английская философия.
Кто ее представитель? Напомните.
Ну, начиная. Это логический позитивизм. Это Бертран Рассел, это Людвиг Витгенштейн, это Карл Поппер. Карл Поппер, его книга «Открытое общество и его враги» – это своеобразная библия либерализма. И вот как раз методология, подходы, обоснования, они идут вот из этой философии. Она является сейчас как бы ведущей для вузов, обучает студентов, аспирантов, они защищаются.
Российских.
Естественно, но советы после того, когда вот прошла эта перестройка, значит, культуру всю разрушили. Вся культура стала культурой КВН. Все с утра до вечера танцуют, пляшут, хохочут, юморят, да. И, значит, это культура карнавала. Карнавала, вот карнавальная культура. Шоу идет, понимаете. Телевидение в начале, когда прошла перестройка, легализовали, и, значит, все каналы были забиты Голливудом. Все вот эти, значит, у кого деньги есть там, все эти порнофильмы, пожалуйста, смотри. Все завалил Голливуд, вся эта пошлятина, все это западное искусство.
Хотя раньше американские фильмы примерно где-то, ну, может быть, до 60-х, 50-х годов были хороши.
Нет, там еще, ну, какая-то, ну, была Голливуд с точки зрения мастерства ему не откажешь. Скажем, сделали, ну, вот этот фильм «Аватар», он же сделан исключительно.
Вот, кстати, сейчас в сетях православные люди просят не употреблять вообще это слово «аватар». И прямо выпустили специальный пост по этому поводу. То есть это означает...
Ну, они выпустили, но на НТВ там периодически, ну, идет передача «Аватар», пожалуйста. Значит, телевидение все что угодно, вот они определяют идеологию. Эрнст, вот там владетель канала. Что же, я помню, Олимпиада была. И вот в Сочи, когда открыли Олимпиаду, и там в качестве этих самых символов это вот живопись как раз черного квадрата. Ну, поскольку я тут знаю эстетику, то там это крутилось. Это
вот... Понятно, не Васнецова же они там поставят. Правда?
Да. Вот поэтому, и вот когда пришли олигархи к власти, тогда для власти олигархов Бога не надо. У них главный Бог – это сатана. Главный Бог – это деньги. Поэтому и, значит, культ силы, культ насилия, культ, значит, все вот каналы, они забиты детективами. Там нет ни одного позитивного лица. Смотришь передачи за гранью НТВ, да? То есть всех уродов, всех фриков они вытаскивают. У нас есть позитивные люди? У нас есть герои? Конечно, есть. Раньше был герой, значит, крестьянин, рабочий. Сейчас кто герой? Артисты, дети артисты. Ну вот все облаяли, значит, назвали совками, уехали в Израиль, еще куда-то, вот, и стали иноагентами. Вот где там патриотизм? Какой патриотизм? А это культура. Это культура. Они несут это.
Да,
Валентин Михайлович. И вот на этом фоне снова возвращение к Ильину. Но возвращение к Ильину не как к позитивному философу, а как к философу, которого надо зачистить. Почему зачистить? А потому что он, в отличие от, даже в сравнении с другими русскими религиозными философами, он занимает особое положение. Он рыцарь. Он человек достоинства, человек высокого ранга, принципов, понимаете? И чтобы опорочить его лицо, вот его творчество, он был противником и Бердяева, и Андрея Белого. Значит, вся богема тогдашнего общества, революции там 1905 года, февральской революции, затем октябрьской революции, это же вакханалия, примерно такая же, которая была у нас в 90-е годы. Вакханалия. И все они, ну, там вот Александр Блок, там Незнакомка, да, там хорошее стихотворение и так далее. Ну, есть пронзительное стихотворение у него, имя Пушкинского дома в Академии наук. Звук приятный, ну, знакомый, не пустой для сердца звук. Это звуки парохода и так далее. А заканчивается стихотворение. Вот зачем часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената, тихо кланяясь ему. Значит, Блок...
Александр Блок.
Да, он, ну, хороший философ, глубокий философ.
Вы его тоже философом называете?
Ну, поэт. Ну,
ну, поэт – это тоже философ, разумеется.
Ну, да.
Своим мировоззрением.
Да, поэт в России – это больше, чем поэт. Ну, вот Александр Блок, но он же в этой богеме был. Андрей Белый. Это же Гиппиус, Мережковский, это Распутин, это вот вся, все эти вот эти...
Вы имеете в виду Григория Распутина.
И Григорий Распутин, да, Григорий Распутин. Там же тоже чертовщина была предостаточно. Поэтому и все вокруг этого крутилось, вертелось. А вместе с тем, значит, был перехват власти в 17-м году. И, значит, власть захватили люди со стороны. А все чиновничьи... А почему власть? Если вы посмотрите, царя кто сдал? Там же генералы сдали, они принимали ему присягу. Они, значит, приходили к нему, откажись. Ты спасешь Россию, значит, отдай престол, значит, откажись. Ну вот, все загнило сверху. И в временном правительстве из всех один был Милюков, не член масона. Все были масоны. Вот. Все правительство масоны. Так кто управлял? Внешнее управление было. То же самое в 90-м году. Кто управлял? Тоже внешнее управление было. Чубайс и так далее. А Чубайс, который там делал эту приватизацию, ему же писали это люди из спецслужб, из Соединенных Штатов, ну, их экономисты и так далее. И вот сдали просто, понимаете? И тогда сдали, сдали. И вот та философия, Ильин почему выступил против тех русских философов, Бердяева и так далее, не дружил? А потому что они в клоаку в эту нырнули.
Кстати, ведь тогда тоже говорили, что я вот все время эту вот помню фразу еще, когда мы учились у вас на теологическом факультете, Валентин Михайлович, вы говорили, я ее и неоднократно повторяла в эфире, что как раз Бердяев очень много сделал для вреда православия, православной веры.
Ну, он как бы создал свой миф. Он, конечно, был гениальный, он получил там, ему смерть помешала получить
Нобелевскую,
да,
страшная.
Да, в принципе, у него было поверхностное. Он это писал, но у него поток сознания. Uh-huh. Ильин говорил, билибердяевщина. Говорит, uh-huh. Пока слушаешь, сугестия идет, внушение. Ну, конечно, он гениальный человек, но...
Так же, как Скрябин, да? Который тоже музыка, говорят, бесовская была.
Творческие такая. Люди не такие. Мы не судим, они творцы, но...
то, что я читала.
Да, а что касается, что касается Ильина, он вот резко отличался от них. Он отличался... Это тот человек, который... Вот по интеллекту у него конкретное учение о Боге и человеке, его монография, там 6 книг, это лучшее произведение по философии Гегеля. А Гегель – это тот философ, который определил развитие западноевропейской философии, из которого все выросло, понимаете? Все выросло. И марксизм вырос, и ленинизм вырос. Это все диалектика Гегеля. Но мы изучали Гегеля, а вот Ильин знал Гегеля. Мы так и не дошли до сути. И марксисты только прикрывались Гегелем. Но знатоков гегелевской философии были раз-два и обчелся. Ну вот Ленин был знаток, но теоретически он это... Вот у Ленина там три страницы философские тетради, некоторые суждения,
Ничего не помню. Я имею в виду то, что мы в свое время учились, давали
марксизм. Я к вопросу. Сейчас судят о Ильине, да? Судят о Ильине. А никто его не читал. Никто не читал. Ну, те, которые пишут, они, конечно, знают, но они искажают. Умышленно искажают. Они принижают его фигуру. Они не ставят контекст. Все же познается в сравнении. Там кто-то Кургинян или кто-то сравнивает, а вот там, Тютчев, вот это да.
Да,
Тютчев поэт.
Гениальный Тютчев.
Да, Тютчев, дипломат и так сказать...
Умом Россию не понять.
И враг либералов, понимаете? Но предпочитал жить за рубежом. Ильин. Ильин, ему что? Вот, в философии есть такое понятие «сукин сын», аргумент сукина сына. Они не обсуждают произведение его, идеи его, его идеи. Они ему шьют предательство. На основании чего?
Направо и налево причем.
Так на каком основании? На основании того, что он провел тождество между интернационализмом, большевиками, которые пришли к власти, они, кстати сказать, имели там определенные национальные, в политбюро, в секретариата и так далее, там Джугашвили был там, люди в основном другого этноса, то есть революционеры были интернационалисты, понимаете?
Между большевиками провел тождество и...
Между большевиками и фашизмом.
И фашизмом.
Значит, он как методолог, как философ, он говорит, а это два черта. Они только по-разному называются. И Гитлер, и, диктатура большевизма – это одно и то же. Это репрессивный режим.
Я про это прочитала в эфире. Вот, и из его трудов. Просто вот все это объясняет.
Да. Так и немцы-то быстро раскусили его. Ну, наши на философском походе его отправили, да? И его отправили, потому что у меня расстрельная статья была. Ленин говорит, его надо отправить. Значит, хороший.
На пароходе.
Да, вот.
Философского.
Ну, а куда ему деваться? Ну, вот от расстрела он ушел, он попал туда. А для того, чтобы ему там жить, ему надо было... Вот,
То есть просто надо было где-то жить.
Жить, а делать он что мог? Дворник он не мог пойти работать. Он писал. Это его профессия. И, значит, он писал работы. Естественно, он тогда выступал против большевиков. Он работы писал антисоветские. И он показывал что? Что, значит, и те, значит, нивелируют людей, превращают всех, лишают их национальной самобытности, религиозной самобытности, делают интернационалистами. Ну вот, у нас атеисты, значит, а что значит нет религиозного кода? А это же у народа есть две миссии. Это историческая роль и есть миссия, имя, ради чего эта роль выполняется. А роль это связано с православием для русского человека. А если они убирают православие, они кто? Они фашисты. Он называл вот интернационалистов и Гитлера, ну, одним словом. Они делают, они уничтожают духовную самобытность. Те уничтожили, значит, германскую духовную самобытность. Вместо духовного кода они сделали кровь, да, раса, да, там арийский череп там, и прочее. Ну, это расовый подход. Это уничтожение духа. И то же самое у нас было, у большевиков. Они тоже уничтожили. Значит, вот вместо иконы Малевич, черный квадрат, они все уничтожили, все уничтожили. Был поэт, так сказать, Гейт и Русь моя родная, там,
Есенин?
Есенин, да.
Сразу
они же его убили, реально убили, да. И известно, кто убил и как, да. Значит, а сколько людей уехало из России, значит... Там Сикорский, там, ну, вот все гении, которые Петерим Сорокин, который приехал в Соединенные Штаты и создал там,
я его работу, когда он там прожил уже много лет, как он выступал, как раз вот за целомудрие, чистоту, очень большая работа. Сейчас не помню, как она называется.
Это нравственность.
И наблюдая за этим.
Она соскотинили. Понимаете, оскотинили. И причем в чем фокус-то? Они придали, так сказать, вот Булгаков писал по идеологии марксизма. Он говорит, она мифологична. Миф, сказка. А в чем мифологичность? Значит, первый миф, который Маркс знал с молоком матери, это миф о богоизбранном еврейском народе. Значит, и о земле обетованной. Вот два мифа, которые определяют психотип еврейского народа. Значит, сейчас в качестве народа является класс, рабочий класс. Значит, кто является богоизбранным? Рабочий класс. Почему? А ему нечего терять. Он голодранец. Он, значит, хуже некуда живет. А он может приобрести все, если он поверит, что ему все возможно. А все возможно тогда, когда Бога нет. Откажется от Бога и будет жить ради идеи социализма, равенства, братства. Ну, масонский принцип – свобода, равенство и братство. Но свободы нет. Это сказка. Это свобода есть осознанная необходимость. Братство? Какое братство? Вот я приехал в армию, братство – вот братство уральцев, да, а вот братство кавказцев, там, грузин или еще кого-то. Братство. Ну, это
братство
как бы...
православных следопытов.
Братство. А оно должно быть духовное. Оно это мифом скрепляется. Вот почему евреи же? Они держатся за этот миф. Вот. Богоизбранные все. Хоть ты что. Ну и так далее. Так вот, они заменили, ну, Маркс вот сделал, Булгаков об этом пишет, Сергей Николаевич. Значит, вот эту сказку рассказали. И, значит, и на этом построили народное христианство. То есть в основе марксизма-ленинизма мифология. Мифология классового сознания, рабочий класс – это народ истории, это ведущая сила исторического развития. Труд создал человека. Ну, все это обосновывается, понятно. А второй, куда мы идем? В землю обетованную. Мы идем в коммунизм, где от каждого по способности и каждому по потребности.
Я хотела вот вас спросить.
Это рай, рай.
Да, вот смотрите, мы сейчас тоже с вами очень много говорим, и, в общем, наши передачи тоже, можно сказать, такой новый цикл, как... называется «Современный прогресс и наша жизнь в нем», да, то есть нам очень важно вот эти вот все моменты отражать, рассказывать о них людям. Вот и сегодня, как все мы прекрасно осознаем, а может быть еще и не осознаем, что мы живем в таком огромнейшем потоке информации, которое наша психика просто не может переработать и переосмыслить. Вот скажите, сегодня очень большое, как вот вы в начале передачи всегда говорите о том, что идеология – это главное орудие политической власти. И вот скажите, вот сегодня выступает очень много людей, в том числе священников, самых разных людей. Выступает очень много политиков, которые оперируют в том числе и православными понятиями. И вот когда человек, ну, как бы не понявший, не живший православной верою, он, конечно, на какие-то понятия покупается. То есть вот ты слушаешь какого-то человека, да, вот он такой, вот видишь его лицо, видишь, как он выглядит, его выправку, видишь, что это умный человек, и вот он начинает объяснять там, действительно, какие-то библейские, может быть, моменты приводить, истории. То есть ты понимаешь, что да, умный человек. И вот каждый раз, когда я слушаю, вот я лично, мы тоже это обсуждаем всегда с моими близкими людьми, с друзьями, ты думаешь, вот зачем ты его слушал? Вот правда, вот зачем? То есть человек просто, ну, настолько вот он не дает тебе вот этой картины, как жить.
Вы знаете,
понимаете, и таких людей так много.
Мне очень важно ваше суждение. Оно мне помогло осознать такую истину. Мы разучились быть самостоятельными, самостоятельно мыслить. Мы заглядываем в рот, мы ловим вот эти новости и так далее. А если я вот нашел эту землю обетованную как целеполагание, как идеал, то что мне другие сказки? Я нашел, я иду туда.
Да,
да. И эта земля, как правило, ну вот, движение вперед есть движение к первоистокам. Гениальный Пушкин так ведь сказал, два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к отеческим гробам, любовь
к родному пепелищу.
Без них была бы душа мертва, как храм без божества. Но вот это найти надо, и это надо искать в своей семье. Семью разрушили, прошлое испоганили. Вот то, что делают с именем Ильина, это поганят, это уничтожает прошлое. Они ярлыки вешают на Ильина, а Ильин, значит, он когда 2 года стажировался за рубежом, он вначале в Германии, он с Гуссерлем работал. А Гуссерль – это как раз человек, который феноменологией занимается. Ну, родоначальник новый – это учитель Мартина Хайдеггера. Это высший цвет тогдашней германской, европейской философии. Он только его слушал, он с ним только беседовал, напрямую работал. То есть он понимал, что такое вот эта истинная очевидность. «Чистое сердцем Бога узрит». Он это переводил на язык математики, на язык философских. Он имел огромный философский опыт. А него, навешали на него сейчас вот это ярлык сукина сына и говорят, он фашист. Да он какой фашист? Он воевал с фашизмом, который пришел в лице большевизма. Они же террор. Достоевский показал, бесы пришли и уничтожили 100 миллионов людей. Это же было. А кто это делал? Это реально большевики делали. Значит... А что вот 90-е годы? А сколько погибло людей? А куда Россия отброшена была? Понимаете? И это повторяется. А почему оно повторяется? А потому что у нас нет святынь. Потому что мы позволяем имя замечательного философа, настоящего философа. Кто такой философ? Кто-то говорит, да он не философ. Так он как раз философ. И философы там не мерятся, там кого-то сравнивать, понимаете? Он есть или его нет? Это второе рождение, духовное рождение. Либо ты родился, либо тебя нет.
Шавка лает, слон идет.
Вот, но, к сожалению...
Таким людям ничего не объяснить. Они очень примитивны по-своему.
Нет, они не примитивные. Они враги, умные враги. Ну, Иисус ведь сказал, любите врагов. Я к таким вот мерзавцам отношусь с вниманием. Они учат меня, потому что они бьют беспощадно, они уничтожают. Я не восторгаюсь ими, но я вижу в них врагов. А чтобы самому выжить в это необходим духовный опыт. Духовный опыт, который есть у немногих.
Кстати, вот у Ивана Александровича это тоже была, по-моему, одна из ключевых тем. Это как раз об отношении к врагам. И вот это вот его работа о сопротивлении злу силой, о которой мы тоже много говорили.
Это выстрадано, когда он приехал в Россию, вот там уже 90-10 год, значит, он увидел в университете люди, значит, одни за большевиками, потом, значит, пришли красноармейцы, да, и еще кто-то, и говорят, а как тут у вас стать профессором? Говорят, так надо мозги иметь, а что-то как-то, соображать. Нет, говорит, мы наведем здесь порядок. И вот стали расстреливать. Новгородцев там был и так далее,
Всегда вот это идет страшная духовная брань. Как тогда, так и сейчас.
Ничего не меняется. Ничего не меняется. И поэтому вот БРИКС показывают, они все друзья. Нет, у них у всех свои интересы. Эрдоган приехал. Значит, он член НАТО. Значит, у них свои интересы. Свои интересы. Но это хорошо, что есть интересы. Плохо, что мы не можем свои интересы отстаивать. Вот это плохо. Ильин мог отстаивать, поэтому его не любят. Потому что он пример чести, ранга, духовного ранга.
Вот еще скажите, сейчас тоже вот это вот такое понятие, оно очень даже в ходу, когда ты тоже слышишь, как об этом говорят многие даже педагоги, когда говорят, вот сегодня для того, чтобы выжить, для того, чтобы ориентироваться вот в этом пространстве, в том числе и средств массовой информации, то есть вообще информации, нужно иметь критическое мышление. Вот что вы думаете? Что такое критическое мышление? Нужно его иметь сегодня? Вот правильно же вы сказали, Валентин Михайлович, что если человек нашел Господа, он уже все окружающее, он уже смотрит через призму этого, и он уже интуитивно чувствует, где вот эта ложь, неправда, где тебя обманывают, где просто манипулируют тобой и так далее.
Серьезное критическое мышление состоит в состоянии умудренного незнания. Значит, философия, она родилась из этого понимания. Значит, боги знают мудрость, и я могу только любить ее. Я не бог. Поэтому есть дистанция, надо знать ранг. Понимаете? А чтобы войти в это состояние, надо отказаться от своей глупости. Вот отсюда умудренное незнание. Мы на ошибках учимся.
Так хорошо бы учились. Так ведь не учатся на ошибках.
А потому что состоят...
Вот это что такое?
Это стоят когда? В гордыне, они знают. Вот я к студентам прихожу.
Почему это так-то?
Студенты прихожу, они знают. Я говорю, да вы не знаете. Значит, а сейчас еще это усугубилось тем, что сейчас не читают книги. Сейчас все берут из интернета.
Или из жизненного опыта.
Жизненный опыт – это самостоятельное мышление, это хорошо, жизненный опыт, если это он выстрадан, жизненный опыт, если там выработаны эти принципы, если выработана аксиоматика, понимаете, тогда да, и тут нельзя отказываться. Вы смотрите через призму этого опыта, а все остальное, исходя из этого, экстраполируется свое видение. Я в пресвете этого вижу все остальное. Жизненный опыт, мы должны его нарабатывать. Вот я уже отметил у вас, что вот это незнание. Вот что мы заглядываем в рот самого, кто-то там или не говорит, так они искажают, они мерзавцы, понимаете? Они мерзавцы. А для чего они делают? А потому что Ильин сейчас не нужен олигархам. Не нужна русская философия. Сейчас нужна для колонии, нужна философия метрополии, понимаете? Англичан, Соединенных Штатах или еще кого-то, понимаете? Вот в чем дело. Почему Ильин не нужен?
То есть он априори не нужен России,
для
такой России,
да,
вот, где власть имеет деньги.
Не нужны самостоятельно мыслящие люди, понимаете?
Никогда не были нужны. Мы же вот. Тоже это знаем. Кому личности это нужны?
А Ильин учит этому самостоятельно. Он рангу духовному. И он показывает, и его произведения свидетельствуют. Если вы эти произведения будете читать, Гегеля будете читать, ничего не поймете. Иммануила Канта будете читать, надо сломать мозги, надо туда войти, в эти все категории. А так простой человек...
Сейчас страничку-то текста не могут прочитать. Понимаете, какая деградация?
Это да, просто вот... Я же вот смотрю по поколению, вот студенты, внуки мои, вот внук приходит, я говорю, посмотри передачу, это пропаганда.
Да? Ага. Ну, точно, абсолютно. Вот я с этим сталкивалась уже много раз от многих людей, вот именно слышу.
Он знает, знает пропаганда. Давайте зашнуруем это. Имя Ивана Александровича Ильина – это имя рыцаря духовного самостояния. Это, как вот в современной философии говорят, это субъектная онтология. Без самобытия человек не станет субъектом истории. Он не станет хозяином собственной жизни. Поэтому начало всех начал – это самостоятельное мышление. И критическое, как вы говорили, мышление, оно критическое должно быть основательно, то есть на основании умудренного незнания. я не столько буду критиковать кого-то, да, потому что он сам выкажет свое, ну, там, превосходство, непревосходство, качество он покажет. Ну и у каждого можно учиться, но для этого надо знать меру, меру своей потребности незнания. Это надо мне или не надо? Зачем весь этот информационный шум, понимаете?
Вот. Как сказала одна героиня одного французского фильма, она сказала: «Я люблю тишину».
Ну, это вот. Да.
Сейчас... Поэтому это тоже сегодня нам просто необходимо.
А у нас же, ну, просто вот, скажем, ландшафт города, все, мы в человейниках этих живем, мы полностью отчуждены, мы одинокие, одинокие. И вот и приходят, значит, вот эти мерзавцы, ну, эти самые, из телевидения отсюда, и все учат.
Политики.
Политики,
да, и
все учат. И все учат. И все говорят красиво, и все, ну, вот.
И еще, знаете, есть такое вот прямо опьянение человеческим умом. Вот некоторые говорят: он же такой умный, вот он же такой-такой.
Ну, есть такое понятие нарцисс, нарцисс. Значит, есть, ну вот психологи говорят, есть драконы. Драконы, так сказать, или акцентации, которые... Первые драконы – это связаны с самооценкой. А некоторые находятся в таком тщеславии, в такой гордыне, что у них так и смотрят они свысока, и так далее. Это дракон, вот переоценка ценностей. Есть другая крайность. Человек, ну, все вроде бы у него есть, да, но он голову потупил, значит, глаз долу клонит, значит, он не чувствует своего самобытия, он не чувствует... не чувствует желания быть, желания отстаивать свои принципы. Это плохо, то и другое плохо. Другой, третий дракон – это торопливость. Мы все спешим и везде опаздываем. Это время такое, это время хроноса, время вот куда-то надо бежать, бежать. Это релевантность, это изменчивость, это изменчивость. Нельзя дважды войти в эту воду. Так и не, если нельзя дальше, надо тогда не в воду входить, а надо, ну, подниматься в другое время, в другое измерение, духовное измерение. А духовное измерение...
Это к тому, чтобы мы не очаровывались умными людьми. Вот о чем я.
А вот умные люди, смотрите, артисты, они же, ну, иногда такие мерзавцы, понимаете?
Сегодняшние, например, политологи.
Ну, что касается политологов, это и есть идеологи.
Да.
А это люди, это они на службе, они за это деньги получают.
Да, конечно.
Они как хамелеоны. Ну, и общему заключению, значит... как не плакать, не смеяться, а понимать. А понимание, оно исходит из глубоко пережитого собственного опыта, самостоятельного опыта. Оно исходит от способности подняться над ситуацией и взглянуть на нее с позиции абсолюта, идеала, ну, с позиции религиозного сознания, сознания. И тогда приходит мир, уверенность, тогда приходит в наш внутренний мир уверенность, и тогда приходит желание активно действовать, радостно действовать. Тогда приходит вот то, что Ильин определил, дух – это сердце души, это поющее сердце, поющее сердце. Поющее сердце, и когда сердце поет, когда радость, то есть надо входить в состояние, в это состояние. Мы сами создаем себя.
Дорогие наши слушатели, сегодня это были беседы с доктором философских наук, профессором кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Наши передачи посвящены сегодня Ивану Александровичу Ильину. Продолжение следует.